Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машиаха. У нас сегодня недельная глава «Ваеце» и «Вышел». Мы все время говорим, что Тора – это пророческая книга. В Торе и замысел Всевышнего, и подробный план исполнения этого замысла. Хочу несколько мест Писания вам показать. Это будет как введение к тому, о чем мы будем говорить по нашей недельной главе Ваеце. Мы как-то уже говорили о том, что эту недельную главу нельзя читать по фрагментам, ее нужно сразу читать все целиком. И этому есть основание. Обычно в Торе после каждой мысли есть пробел, абзац, красная строка. И мудрые говорят так, вот когда дошел до этого пробела или абзаца или красной строки, в зависимости от размера этого пробела, ты должен столько времени уделить на размышление того, что ты уже прочитал, чтобы вникнуть. Когда читаешь недельную главу Ваеце, вообще нет ни одного пробела, ни одной красной строки. Все идет сплошным текстом от начала до конца. Поэтому когда именно начинаешь читать недельную главу Ваеце и вникать в детали в отдельных фрагментах, ты можешь совсем не туда попасть. Потому что много вещей происходит, которые не укладываются, скажем так, в нашем понимании. Так вот, Тора действительно пророческая книга. Исайя 41 глава, 23 стих. Давайте для начала, я сказал несколько мест для введения, прочитаем. 23 стих, Исайя 41 глава. «Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги». «Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы Элохим». Так написано в Танахе. Как мы можем знать, если мы Элохим, что будет в будущем? Давайте откроем Экклезиаста, 8 главу. Буду читать с 5 стиха. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав». Заметьте, речь идет о соблюдении заповеди. И мы знаем, что у каждой заповеди есть свой устав и свое время. Допустим, заповедь о праздновании Песах. Есть точное время, есть точный устав, что можно делать, что нельзя делать. И это все в Торе. Казалось бы, как это может быть связано с будущим? Читаем дальше. «Потому что для всякой вещи есть свое время и свой устав». Когда мы читаем, к примеру, о уставе праздника Песах, мы видим, что еврейский народ примерно 1500 лет праздновал Песах точно по тому времени и по тому уставу, как написано. И наступает тот момент, когда эта заповедь и этот устав в точности раскрываются в этом мире. Приходит Машиах Йешуа, и все происходит в точности по этому уставу. И в точности в то время, как сказано. Это что касается весенних праздников и Песах, и Шавуот. Мы знаем, что есть еще и осенние праздники, и их уже еврейский народ празднует 3500 лет верой. Именно по тому же уставу, в то же время, как указано в Торе. И что это значит? Скажите мне, что будет в будущем? Я вам скажу, что вы боги. Возвращаемся к Экклезиасту. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет, и как это будет, и кто скажет ему. Заметьте, есть в этом мире два вида людей. Есть соблюдающий заповедь. Написано, что он не испытает никакого зла. А есть другой вид людей, которые в темноте, которые ничего не знают, что будет, как будет. И кто им скажет? Когда духовный говорит душевному, он же ничего не понимает. Это чтобы вы понимали, насколько глубока Тора. Там весь замысел и весь план реализации этого замысла. И наша недельная глава Ваеце, она относится именно к этому разделу. И мы сегодня об этом поговорим. И как всегда, главный вопрос, чему учит нас недельная глава Ваеце? В чем духовная суть нашей недельной главы? Вот если коротко, смотрите, общая картина. Первое. Иаков получает от отца своего Ицхака, заметьте, совершенно легально, официально, благословение Авраама. И сам отец Ицхак посылает его в Харан искать жену. Дальше мы видим, Иаков приходит в одно конкретное место. Там наступает ночь, он ложится спать и видит сон. Мы потом об этом чуть подробнее поговорим. Потом он приходит в Харан, тяжело работает за жену. 20 лет в общей сложности. И потом возвращается с женами, детьми и сильным стадом в обетованную землю. Вот коротко духовный план нашей недельной главы. Где здесь будущее? Что тут происходит? Вот давайте мы сейчас поглубже в это все погрузимся, чтобы увидеть, о чем это. В общем-то, мы уже об этом говорили. Ну вот Всевышний положил мне на сердце, так было, вчера брат Наум позвонил. И говорит, слушай, меня 12 стих Осии так коснулся, и мы начали говорить об этом, и я понял, что да, это как свидетельство того, что нужно об этом говорить. Это важно. Это важно для утверждения нас, это важно для утверждения тех, которые еще сомневаются, выходить им из вавилонской блудницы или нет. Неужели такая большая разница? Мы же все в одного Бога верим. В конце мы увидим, что Бог Нахора и Бог Авраама – разные боги. Значит, прочитаю Осия, 12 глава, 12 стих, Осия 12, 12. И скажу название проповеди. Это по нашей недельной главе. «И убежал Яков на поля сирийские» – это наша тема. «И служил Израиль за жену, и за жену стерег». Овец нет в оригинале. Скажите сразу мне, что необычного в этом стихе? Как ты сказал? Израиль. Действительно. Обращай внимание на себя слово «Израиль», потому что Иаков в это время еще не был Израилем. Израилем он станет в следующей недельной главе, вот когда уже он всех переведет в обетованную землю и ночью будет бороться с некто. Смотрите. Иаков убежал на поля сирийские и служил Израиль за жену. И за жену стерег. Я проповедь так и назвал. И служил Израиль за жену, и за жену стерег. Мы говорим, что Тора – пророческая книга. Забегая вперед, чтобы вам легче было все это сразу выстроить, мудрецы Торы говорят, что вот этот галут Иакова, когда он ушел к Лавану, это тот же самый галут, самый длинный галут Иакова, вот который сейчас в эти дни. они проводят параллели между этими двумя галутами. И в итоге мы уже видим, что оказывается тут замысел Всевышнего. Ну, давайте чуть подробнее. Прежде чем мы начнем подробнее разбирать, значит, еще раз хочу обратить ваше внимание на два момента, которые важно понимать при чтении этой главы. Первое, что нет абзацев, читаем целиком, мы об этом говорили. И второе, это говорят мудрые, значит, нужно учитывать вот этот момент соперничества между домом Нахора и домом Авраама в том, чья вера более правильная. Это соперничество можно увидеть, когда мы видим, как Иаков приходит к Лавану, и Лаван слушает все, что там происходит, и радуется. То есть, как бы перед его глазами восстает картина падения дома Авраама, то есть наследник убегает оттуда, приходит в дом Нахора, то есть к Лавану, то есть, значит, как бы их вера правее. Чем это все закончится, мы увидим. Вот эти два момента, значит, негласное соревнование, чья вера правильная, и читать целиком. Но, опять же, откуда взялось это негласное соревнование? Мы помним, как Авраам в лавке своего отца побил этих идолов, которым торговал отец Фара, Терах. Но потом, когда Авраам прошел через испытание, через печь, это все в Мидраше. Отец Терах присоединился к вере Авраама, и они вместе пошли в Ханаан. Мы это читали и обращали внимание в этом году. Но когда дошли до Харана, то отец остается в Харане. И комментарии говорят, что, в общем-то, Харан был изначально этим местом проживания этой семьи, и Нахор там все время жил, а вот Авраам и отец Терах спускались в Ур-Каздим на какое-то время пожить. Ну, я читал такой комментарий. То есть они вернулись как бы к себе домой. И дальше мы видим, что Всевышний обращается к Аврааму и говорит: «Выйди из земли своей, из родства своего, из дома отца своего», то есть от Бога Нахора, «иди в землю, которую я тебе укажу». Ну, давайте более крупным планом посмотрим вот эти фрагменты, которые я назвал основные. Значит, еще раз. 28 глава Берешит, начало главы. Мы читали в прошлой неделе на главе о том, как Иаков получает благословение Авраама. Смотрите. «И призвал Исхак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал». Это после того, как Исхак констатировал, что Иаков обманом получил первородство. И, в общем-то, смотрите, даже когда Исхак узнал и испугался, и говорит: «Кто же этот, кто пришел и хитростью взял?» А дальше продолжение. «Он и будет благословен». И то же самое здесь мы видим. Призвал Исхак Иакова и благословил его. Ну, в нашем бы понимании казалось, сейчас Исхак призовет Иакова и скажет ему все, что он думает. А мы тут видим совсем другую картину. Исхак призывает Иакова и благословляет его. Заметьте, как благословляет. «И заповедал ему и сказал: не бери себе жены из дочерей ханаанских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя, да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама». Вот оно, главное благословение. А в чем суть благословения Авраама? Семя Машиаха. И заметьте, для чего? Да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего. Обратите внимание на связь. без благословения Авраама землю не наследовать. То есть без семени Машеха ни Иакову, ни его потомкам не стать наследниками обетованной земли, которую Всевышний дал Аврааму. И отпустил Исхак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила Арамеянина, к брату Ревеке, матери Иакова и Исава. То есть, вот это все странствование Иакова, Ваехи, то, что мы начинаем читать в нашей недельной главе, и вышел. Мы видим, что у него есть конкретная цель, зачем и куда он пошел. Скажите, зачем, за кем он, куда пошел? Иаков пошел за женой. Вы только вдумайтесь в это. Читаем дальше. Значит, в дороге, это еще происходит в обетованной земле, как-то очень быстро заходит солнце и наступает ночь, и Иаков понимает, что ему дальше уже идти нельзя, нужно остановиться на ночлег. Он устраивает себе ночлег, мы там читаем, как это происходит, и видит сон. Вот об этом сне мы сейчас поговорим чуть подробнее, потому что это касается каждого из нас. Это очень важный момент, который мы должны понимать. 28 глава Берешит, с 10 стиха. Иаков же вышел из Бершевы и пошел в Харан. И пришел в одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне. Вот лестница стоит на земле, и верх ее касается неба. И вот ангелы Всевышнего восходят и нисходят по ней. Пока все понятно. Иаков лег спать, видит сон. И вот следующий стих, очень важный момент. В синодальном переводе он упущен, я не знаю, как в латышской Библии. 13 стих написано, и вот Адонай стоит на ней и говорит. То есть, переводчик пишет, что Адонай стоит на лестнице и разговаривает с Иаковом. На самом деле в тексте Торы написано по-другому. Написано, и вот Адонай стоит над ним и говорит. Слушайте, какая общая картина, чтобы вы понимали. Иаков спит, видит сон, а Всевышний стоит над Иаковом в это время и говорит. То, что он будет говорить, сейчас мы прочитаем, чтобы вы представляли суть этой картины, почему Иаков потом проснется и скажет, как трепетно, благоговейно это место. Давайте откроем книгу Иова, 4 главу, на минутку. С 13 стиха я прочитаю. Смотрите. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, это наша ситуация с Иаковом. Ночное видение, когда сон нашел на Иакова. Объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои, и дух прошел надо мною, тут дух надо с большой буквы писать, дыбом стали волосы на мне. Вы знаете, мне очень знакомы эти переживания, потому что вот помните этот сон, который я вам рассказывал, пророческий сон в начале служения, на который Всевышний меня призвал. Я проснулся точно такой же. У меня все волосы дыбом стояли, как будто бы наэлектризовали меня. Он встал, но я не распознал вида его, только облик был перед глазами моим. Тихое веяние, и я слышу голос. Значит, возвращаемся в нашу недельную главу. Иаков во сне видит лестницу, по которой ангелы поднимаются и спускаются. И в это время Всевышний стоит над Иаковом и говорит: «Я Адонай, всесильный Авраама, отца твоего, и всесильный Исхака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, к востоку, к северу и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. И возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Скажите мне, какая связь от того, что здесь Всевышний говорит Якову, с этой лестницей и ангелами? Вы видите какую-нибудь связь? Я вам сейчас помогу увидеть. Послание евреям, 1 глава, прочитаю 13-14 стих. Написано, кому когда из ангелов сказал Всевышний, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Не все ли они, 14 стих, то есть вот эти ангелы, в отличие от сына. Сыну сказал, сиди одесную меня, доколе я положу врагов твоих под ножи ног твоих. Ангелам такого не говорил. И вот про ангелов. Не все ли они, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Теперь я повторю свой вопрос. Уже некоторые улыбаются, смотрю, брат Роберт, брат Алеша. Повторю вопрос. Какая связь вот того, что Всевышний говорит Иакову, когда он спит и видит этот сон, с этой лестницей, которую он видит? Поддержка свыше. Это свидетельство того, что все, что Всевышний сказал, вот эти ангелы, они будут делать. Поэтому мы потом, в конце нашей недели главы, мы видим, пришел к границе обетованной земли, и там Маханаим, два стана ангелов его встречают. Да? Мы сейчас эту тему еще немножко раскроем, свяжем это с тем, что Иешуа говорит нам. Потому что это же напрямую к нам относится. Послание евреям, 1 глава, это же Новый Завет. Так вот, Иоанна, 1 глава, Евангелие от Иоанна, 1 глава, прочитаю с 47 стиха. Иешуа, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем. Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? То есть, Иешуа и Нафанаил до этого никогда не встречались. И вдруг Иешуа дает такую характеристику Нафанаилу. Иешуа сказал ему в ответ, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Чтобы вы понимали, что здесь написано. Нафанаил сидит под смоковницей, видит видение. Он в своих размышлениях думает, когда же придет царь Израилев? И видит Машеха Иешуа. Иешуа говорит ему, вот оттуда я тебя знаю, я как раз с тобой общался, там, когда ты был под смоковницей, это я был. Послушайте, но Нафанаил об этом никому не рассказывал. С Иешуа никогда не встречался. Кто там пришел за Нафанаилом? Давайте посмотрим. Филипп. Вот, смотрите. 45 стих. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того, о котором писал Моше в законе и пророках, Иешуа, сына Иосифа из Назарета. Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». То есть Нафанаил в это время сидит под смоковницей, размышляет о царе Израиля. Приходит Нафанаил, говорит: «Мы уже нашли, пойдем покажу». Он приходит и встречается с тем, кого видел в видении. И смотрите, что он говорит. Нафанаил отвечал ему: «Рави, учитель, ты сын Божий, ты царь Израилев». И вот он говорит в утвердительной форме: «А это же праведник, известный во всем Израиле». Иешуа сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Ну, ты веришь, потому что я тебе раскрыл суть этого видения, никто же не может тебе это раскрыть, кроме того, кто там участвовал. Увидишь больше всего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам». То есть он сейчас говорит и Нафанаилу, и своим ученикам, и всем, кто следует за ним: «Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». О чем говорит Иешуа? Иешуа говорит своим ученикам: «Отныне будете видеть небо открытым и ангелов, восходящих и нисходящих». Как это связано с Машиахом Иешуа? Он говорит: «Я этот посредник, который связывает вас с небесами, связывает нас со Всевышним». У Тимофея в первом послании мы об этом и читаем, 2 глава, 5 стих. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Машиах Иешуа». Мы знаем это местописание, но мы никогда это местописание не связывали с лестницей Иакова. Мы никогда это местописание не связывали с тем, что Иешуа сказал своим ученикам: «Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Всевышнего, восходящих и исходящих к Сыну Человеческому». Ну, чтобы нам понимать, как это работает, вот в Евангелии от Матфея, в 8 главе, есть пример, как это работает. Я говорю, мы немножко углубимся в эту лестницу, потому что это важно для нас. С 5 стиха буду читать 8 глава Матфея. «Когда же вошел Иешуа в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господин, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иешуа говорит ему: „Я приду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господин, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Но скажи только слово“. Вот это подчеркните. Скажи только слово. Машиах Иешуа, слово Всевышнего, должен сказать слово. И выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю, смотрите, как понимает вот этот механизм действия этот сотник. Говорит: у меня много воинов, но я над ними начальник. Я говорю одному: пойди, идет, и другому: приди, и приходит. И слуге моему говорю: сделай то, и делает. Услышав сие, Иешуа удивился и сказал идущим за ним: истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры». То есть сотник в точности, как будто бы он слышал разговор Иешуа с Нафанаилом. «Отныне будете видеть небо открытым и ангелов Всевышнего, поднимающихся и спускающихся». По сути, мы видим это слово, которое исходит из Машиаха Иешуа. Суть служебной духи, посылаемая на служение тем, которые наследуют спасение. Вот так это работает. И вот Иаков видит эту же лестницу. И Всевышний дает ему обетование. Смотрите, суть обетований. Первое. Отдаст землю, на которой он сейчас лежит, ему и потомству его. Второй момент. Потомство Иакова будет многочисленно и распространится к западу, и к востоку, к северу и югу. Третий момент. Благословятся в Якове, написано, все мишпахот, все семьи земли. Вот это очень важный момент. Чем отличаются семьи земли от народов земли? До того, как построили Вавилонскую башню, были семьи, а потом стали народы. Разница во взаимоотношениях между людьми в семье и между людьми в народах. Так вот, Писания говорят, что благословятся семьи, там, где будет любовь между людьми, там, где будет доброта. Благословятся в Якове все семьи, межпоход земли, и в его семени. И опять в тексте Зареха в единственном числе. Речь идет о Машиахе. И четвертый момент. Значит, Всевышний дает обетование Якову, что будет хранить Якова везде, куда он не пойдет. И потом возвратит обратно в эту страну. И самое важное, не покинет Якова, доколе все, что сказал, не исполнит. Если он сказал, то он точно сделает. И он учит нас так поступать. Если что-то сказал, то сделай. Ну вот. Яков видит сон, лестницу, ангелов и слышит, что Всевышний ему говорит. После этого он идет в Харан. И вот тут вот, когда начинаешь читать те события, которые происходят в Харане, ну, действительно, если начинаешь думать над отдельными абзацами, то такой, ну, полная нестыковка происходит. Там одна жена, две жены, четыре жены, постоянно соперничество между женами, просто какой-то кошмар, да? Но я вам говорю, что это самое пророческое место, которая говорит именно о нашем времени, точнее сказать, о времени Нового Завета, когда Иаков пошел в самый долгий галут. То есть, вот это все странствование Иакова, Ваехи, мы видим, что у него есть конкретная цель, зачем и куда он пошел. Иаков пошел за женой. И когда мы начинаем вот так смотреть на это место Писания, на то, что здесь написано, здесь вообще можно просто, ну, в деталях расписать все, что, как и зачем будет происходить. Я думаю, что если вам это коснется, то вы тогда будете вот пункт за пунктом все смотреть, что там происходит. Ну, во-первых, смотрите. Две жены, одна любимая, другая нелюбимая в итоге, да? И потом у каждой есть рабыня, то есть свободная рабыня, свободная рабыня. Две жены. Когда я думаю про двух жен, я понимаю, что эти два кислые хлеба, которые в Шавуот, которые два народа, один от любимой, а другой от нелюбимой. И смотрите, от нелюбимой рождаются Рувим, Симеон, Левий, и Иуда, значит, духовная власть в обществе израильском и царская власть в обществе израильском, а любимая не рождает. Не рождает, не рождает, а потом в конце рождает кого? Иосифа. А потом у Иосифа рождаются двое сыновей, которых он приводит к Якову, а Яков говорит, они вот среди моих сыновей будут точно такими же, с теми же самыми правами, как мои сыновья будут считаться, остальные, которые у тебя, Иосиф, родятся, те будут уже под уделом своих старших братьев. А эти точно так же, как Рувим и Симеон. А когда мы говорим о Ефреме, в частности, вот я никогда не мог понять Иеремию 31 главу, вот когда мы с братом Наумом об этом вчера немножко поговорили, вдруг как-то стало понятно. Помните Иеремия 31 глава? «Ефрем, любимое мое дитя». Думаю, как это так Всевышний говорит о своем любимом дите? Почему любимое? Ну, давайте откроем, прочитаем. Не все, наверное, помнят. Думаю, почему именно Ефрем любимое? А остальные что? 18 стих, смотрите. 31 глава Иеремии. «Слышу Ефрема плачущего. Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо ты, Адонай, всесильный мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей». 20 стих. «Недорогой ли у меня сын Ефрем?» Всевышний говорит. «Нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него, умилосержусь над ним, говорит Адонай». Думаю, откуда такие чувства у Всевышнего к Ефрему? И вот в этот раз, размышляя над вот этими событиями, которые происходят в нашей недельной главе, в пророческом плане, я вижу, что эта любимая жена Якова, это же она рождает Иосифа, от Иосифа уже и от языческой жены Ефрем, как бы ее линия. И теперь становится понятным, почему там такое соперничество между женами, почему у каждой из жен как бы такое внутреннее стремление больше сыновей нарождать Якову. Ну, это как бы невооруженным глазом видно, правда? Лея говорит, вот родила, вот теперь он меня полюбит, вот теперь он прилепится ко мне, вот теперь я восхвалю Всевышнего. Какая мотивация? А Рахиль говорит, ну давайте читать. 29 глава Берешит, 31 стих. «Адонай узрел, что Лея была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лея зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она: Адонай презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. И зачала опять, и родила сына, и сказала: Адонай услышал, что я нелюбима, и дал мне сего, и нарекла имя ему Симеон. И зачала еще, и родила сына, и сказала: теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов». Смотрите, постоянная мотивация как можно больше сыновей родить Иакову. Что за этим стоит? Вот мы сейчас к этому придем. Мы же говорим в пророческом плане. «И еще зачала и родила сына, и сказала: теперь-то я восхвалю Адоная, посему нарекла ему имя Ягуда и перестала рождать». Вот я раньше читал, думаю, ну здорово, четырех родила, чего к ней успокоиться, да? Так нет, она потом еще и служанку дает, да? Что движет? А что с любимой? 30 глава Берешит, 1 стих. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Якову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Якову: дай мне детей, а если нет, так я умираю». Слушайте, у Рахиля нет детей, а у Леи уже много детей. Очень важный момент. Скажите, создание общества израильского, с кого началось? С уверовавших из язычников или с сыновей Якова? Сыновей Якова. А Рахиль не рождает. И смотрите, как Рахиль говорит: дай мне детей, а если нет, я умираю. Очень важный духовный принцип. Рахиль просит детей от семени Якова, которая суть семя Авраама, суть семя Машиаха. Но это семя Рахиль может получить только через Иакова. Если жена не получит семени через Иакова, она мертвая. Так вот, теперь давайте посмотрим, кто же такой Иаков здесь и кто эти жены. Ну, про жены уже говорили немножко, если кто следил внимательно, уже начал понимать. Вернемся к оси 12.12. Но это вы себе подчеркните, что все жены рождают в общество израильское народ. И любимая, и нелюбимая, и рабыни все рождают от семени Иакова. Вот в римскую церковь приди сегодня, скажи, что вы думаете про Иакова? Наш отец Авраам, Иаков к нам никакого отношения не имеет. А вот здесь мы видим, что Иаков очень конкретное отношение имеет. Потому что он носитель семени Машеха. Значит, оси 12.12, еще раз возвращаемся. Убежал Иаков на поля сирийские. С Иаковом понятно. Благословение Авраама на нем и благословение Всевышнего. Всевышний сказал, что мы перечислили 4 пункта. И размножит, и даст землю, и семя Машеха будет во всех, и наследует эту землю, и распространитесь и на все 4 стороны света, на запад и на восток, и на север и на юг. Убежал Иаков на поля сирийские и служил Израилю за жену, и за жену стерег. Смотрите, речь идет об одной жене. И это пишет пророк Осия. После того уже много лет прошло. Почему он здесь и написал? И служил Израиль за жен, и за жен стерег. Более того, написал бы и служил Иаков за жен, и за жен стерег. А он пишет, и служил Израиль за жену, и за жену стерег. Что, Осия Тору не читал? Здесь очень важное послание для нас, чтобы мы могли, в конце концов, понять, что же происходит в нашей недельной главе. Мы знаем, что Иаков еще не получил имя Израиль. И вот когда мы будем читать следующую недельную главу, как Иаков будет бороться всю ночь с некто и на утро получит имя Израиль, мы это уже много раз разбирали. Это тоже пророческий план. А Израиль – это правящий силой Всевышнего. И когда Иаков получает имя Израиль, такое недоумение. А что, разве до этого где-то имя Израиль упоминалось? Почему вдруг Иаков боролся и получает имя Израиль? А кто такой Израиль? Почему такое имя он получает? И вот пророк Исаия в 49 главе раскрывает нам, кто такой Израиль. И в чем суть этой борьбы, и как получил это имя Иаков. Прочитаю, давно уже не читали, но те, кто с нами давно знают это место. Исаия 49 глава, с 1 стиха, смотрите. То есть, когда мы в следующей недельной главе будем читать о том, что Иаков получает имя Израиль, вы должны понимать, что это имя уже существовало от сотворения мира. Даже до сотворения, вот брат Наум говорит. Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Исаия 49 глава с 1 стиха. Адонай призвал меня от чрева, от утробы матери моей назвал имя мое, и соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, соделал меня стрелой заостренную, в колчине своем хранил меня и сказал мне, ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. Если будете читать традиционные комментарии, все мудрецы говорят, это речь идет об Иакове. Читаем дальше. А я сказал, напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою, но мое право у Адоная, и награда моя у всесильного моего. И ныне, говорит Адонай, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему, смотрите, Иакова, и чтобы Израиля собрать к нему.
То есть раб Израиль будет собирать Якова ко Всевышнему и Израиля ко Всевышнему. Ну, того Израиля, которого надо собирать, это понятно, это потомки Якова, да? Но тот раб Израиль, который будет это все делать, он как бы к этим потомкам пока не имеет отношения, да? Так вот, дальше уже открытым текстом, кто есть этот раб Израиль, которого избрал Всевышний. Еще раз пятый стих. «И ныне, говорит Адонай, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Адоная, и всесильный мой, сила моя». И он сказал, «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колена Яковлевых и возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов». Вот этого раба Израиля, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. О ком речь идет? О Машеяхе Иешуа. Помните Луку, вторую главу? Давайте откроем, прочитаем. В Иерусалиме был Симеон, муж, 25 стих, написано, вторая глава Луки. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Машеха Адоная. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иешуа, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Всевышнего и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с шаломом, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». О ком это сказано? О младенце Иешуа, да, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. А как мы только что читали у Исаии в 49 главе про раба Израиля? И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колена Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Совпадает? Тогда кто такой раб Израиля? Машиах, сын Всевышнего. Смотрите, теперь читаем еще раз Осию 12.12. Мы знаем, что Яков здесь еще не получил имя Израиля. Убежал Яков на поля сирийские и служил Израиль за жену и за жену стерег. Израиль служил. То есть, здесь у нас конкретный ключ к пониманию того, что происходит в нашей недельной главе. А происходит именно то, что все время пребывания Иакова у Лавана, это то, как Машиах Иешуа будет создавать народ Всевышнего. И две жены, и от рабыни от свободных. Смотрите, мы недавно говорили, свободные это те, которые уже рождены свыше. А рожденные от рабы, да, это те, которые еще живут в законе, завет от горы Синайской, помните? То есть, здесь все, и от любимой, и от нелюбимой, сыновья Иакова и уверовавшие из язычников. Помните Иезекииля, 16 глава, 60 стих и дальше? «Но я вспомню союз мой с тобой в дни юности твоей, и восстановлю с тобой вечный союз», Всевышний говорит Якову. «И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их дочерей, но не от твоего союза». Смотрите, сестры и дочери. Их кто-то родил, но не от союза с Яковом, да? Так вот, мы читаем, что Израиль служит за жену и за жену стережет. Чтобы коротко вам обрисовать эту картину несколькими стихами из Нового Завета, что там происходит, Ефесянам 5 глава, 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Машех возлюбил общину свою и предал себя за нее». Мы вот сегодня, разбирая недельную главу, говорили, что мы Якова вообще там не видим. Он нигде не высказывает своего мнения. Работает. Работает. Еще раз работает. Предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот как Израиль служит за жену и стережет за жену. И вот в контексте формирования вот этого народа очень интересный момент. Я вот все время читаю книгу Откровения, 18 главу, думаю, должно же быть в Торе где-то основание вот тому, что Всевышний говорит через этого другого ангела: «Выйди, народ мой, от нее». Думаю, где бы это могло быть? Слушайте, это же в нашей недельной главе. Вот смотрите, что происходит. Как формируется стадо Якова? Скажите мне, как формируется стадо Якова? Во! Из сильных овец Лавана. Помните, мы вначале говорили, что между домом Авраама и домом Нахора постоянно идет такая конкуренция, у кого более правильная вера. Да? И когда Яков пришел туда, Лаван торжествовал, типа того, что вот дом Авраама разваливается, а мы тут, мы такие праведные. Лаван, вы знаете имя Лаван? Это же белый. Белый, то есть праведный. Но когда мы смотрим на эту праведность, там идолопоклонство, там хитрость и обман, и там желание властвовать. Причем властвовать над Яковом. И вот, вот в этой всей атмосфере Яков формирует свое стадо. Смотрите, выбирает самых крепких из скота Лавана и их случает, чтобы было крепкое потомство. То есть это все из овец Лавана. Слабые остаются Лавану, а крепкие идут к Якову. Кто такие крепкие? Откровение, 21 глава, смотрите. Мы ведь говорим сейчас о формировании народа Всевышнего. Мы говорим о том, что Всевышний обращается к своему народу: «Выйди от нее, народ мой», да? Мы сейчас к этому придем. 21 глава, с 1 стиха. «Увидел я новое небо, новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерушалаем, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Вот скиния Бога с человеками. И он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се, творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истины и верны». И сказал мне: «Совершилось, я есть Алеф и Тав, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой». 7 стих. Мы говорим о крепких овцах. Кто такие? «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Вот они, крепкие, из стада Лавана, которых отбирает Яков. Побеждающие. А боязливых и неверных, и скверных, и убийц, любодеев, чародеев и идолослужителей всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою. Еще несколько слов к этому соревнованию между домом Нахора и домом Авраама в вере. Помните, когда Лаван подменил жену Якову? Но утро, когда Яков обращается к нему и говорит: «Зачем ты обманул меня?» 29 глава, 26 стих. Лаван сказал: «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей». То есть это такой камень в огород дома Авраама, типа того, что это там у вас такое происходит, что там первенца могут отодвинуть, украсть благословение и все прочее. А мы тут такие праведные, вот мы белые, видишь, такие, мы лавановские, да, но вместе с тем обмануть запросто, да. Яков говорит, потом уже, когда с женами разговаривает, 10 раз, говорит, он менял мне награду. И вот в конце главы, нашей недельной главы, мы читаем, как Яков раскрывает своим женам вот это откровение о том, как он формировал свое стадо. Вот по сути, это происходит сегодня, сейчас и здесь. То есть мы начинаем видеть, как Всевышний через Иакова, в самом долгом галуте Иакова, создает себе народ. И вот наступает такое время, и оно вот сейчас, сейчас наступило. Именно это время, 31 глава Берешит, 1 стих и дальше написано: «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили: Иаков завладел всем, что было у отца нашего. И из имения отца нашего составил все богатство сие. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня». И вот третий стих, я вам говорил, где в Торе вот это место, о котором мы читаем в Откровении 18.4: «И услышал я иной голос неба, говорящий: выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправды ее». Смотрите, третий стих. «И сказал Адонай Иакову: возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». Вот он этот момент, когда Всевышний говорит Иакову: все, выходи оттуда, все самое ценное ты собрал, надо идти в святую землю, я буду с тобой. В общем-то, что-то похожее мы будем читать и о событиях в Египте, когда народ будет выходить из Египта. Мы говорим о том, что Израиль пошел в Египет, чтобы собрать все искры святости из Египта и вывести их оттуда. Вот теперь вы начинаете понимать, что там происходит в этой недельной главе. Вот что значит читать без абзацев. Надо смотреть целиком, и надо смотреть пророческий план этой недельной главы. Иаков выходит, и мы видим, начинается погоня. И ночью, значит, Всевышний посещает Лавана и говорит: смотри, ни хорошего, ни плохого не говори Иакову. Помните, что Всевышний сказал Иакову во сне, когда он лестницу видел? Я буду с тобою. Я все время с тобою. Вот эти ангелы, которые тут, они все будут делать, помогать тебе. Не бойся. И это относится к нам, выходящим из вавилонской блудницы. Лаван будет гнаться, Лаван будет хотеть сделать злое, но Всевышний не позволит. И он посещает Лавана, говорит: ни хорошего, ни плохого не говори. И вот в конце мы видим, чем заканчивается эта история взаимоотношений между вероисповеданием дома Нахора и дома Авраама. Мы видим, что из дома Нахора взято все ценное, что там было. На этом тема этого дома закрывается. То есть все, эта ветвь, она исчерпала себя. Что с ней дальше будет? Откровение 18 глава, продолжение читаем. И вот в конце нашей главы мы видим эту разницу в вероисповедании дома Лавана и дома Авраама. Бытие 31 глава, с 51 стиха буду читать. «И сказал Лаван Иакову: Вот холм сей, и вот памятник, который я поставил между мною и тобою. Этот холм — свидетель, и этот памятник — свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Бог — свидетель. То есть, если перейдет для зла, то сам виноват. 53 стих. Бог Авраамов, написано «Элохим Авраамов» и «Элохим Нахоров», да судит между нами, запятая, «Элохим отца их». То есть, смотрите, для Лавана нет разницы, он не видит разницу между Богом Авраама и Богом Нахора. Для него это Бог Тераха, отца их. Ну, вы сегодня придите в римское христианство, они же то же самое скажут. Но мы же одному Богу служим. И у вас Бог, и у нас Бог тот же. Ну, смотрите, что Иаков говорит. Иаков поклялся страхом отца своего Ицхака. Вот он какой Бог Авраамов. А в чем суть страха Ицхака? В чем суть вот этого благоговения и трепета? Вспомните, как Ицхак отреагировал на то, что ему нужно вот прямо сейчас взять и лечь на жертвенник. В полном послушании, с полной готовностью умереть для себя. Вот она какая вера Авраама. Вот сестра сегодня очень хорошо говорила о том, чтобы быть как дети. Она говорит, дети всегда послушны. Послушны своему отцу. Будьте как дети. Будьте послушны. И вот когда там слышат вот это послушание, хотя Иешуа сам сказал, мы сегодня начали с этого служения. Вот в духе так пришло. Иешуа говорит, кто мне брат, кто сестра, кто мать? Только те, кто исполняет волю Отца моего Небесного. Так что Бог у Лавана и Бог у Авраама – это разные боги. И чтобы не путаться, лучше говорить о страхе Ицхака. Начало мудрости – страх Адоная. И познание святого – разум. Вот что происходит в этом мире последние 2000 лет. Время самого длинного Галута. Когда Израиль служит за жену и стережет за жену. Скажите мне, что будет в будущем, и я скажу вам, что вы боги.
Вы боги.
Да, он так и сказал, вы боги. Вот сейчас наступает время возвращения Иакова в обетованную землю вместе со своими женами, детьми и своими сильными стадами. Лаван будет гнаться, угрожать. Но Всевышний усмирит его. И вот почему мы сейчас слышим именно этот голос. «Выйди от нее, народ мой». Ну и в заключение 44-й Псалом, 11-12 стих. «Слыши, черь, и смотри. Преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он... Господь твой, и ты поклонись ему». Да будет так, Мессия Машеха Иешуа. Аминь.